6. В то время как Билл Стейнер парковал свой мотоцикл у дорожки, ведущей к площадке для пикников в Шортленде, Норман Дэниелс ставил свою украденную машину на большую стоянку на Пресс-стрит. Эта стоянка располагалась в 5 кварталах от Эттингерс-Пьер и предназначалась для посетителей развлекаловок на набережной. Парк аттракционов, аквариума, детской железной дороги, магазинчиков и ресторанов. Были, конечно, парковки и поближе, но Норман решил, что лучше запарковаться подальше от основного скопления машин. Не исключено, что ему придется уезжать отсюда в спешном порядке, и в этом случае ему не хотелось бы застрять в какой-нибудь пробке. В субботнее утро, без четверти 10, передняя часть парковки была почти пуста. Не самая замечательная расстановка для человека, который пытается остаться незамеченным. Но зато та часть стоянки, где оставляли машины на целый день и вообще на неделю, была заполнена чуть ли не под завязку. В основном это были машины приезжих, которые приезжали сюда на пароме, чтобы побродить денек на природе, подышать свежим воздухом или просто порыбачить на выходные. Норман оставил свой форт между Виннибаго с номерами штата Юта и гигантским Род Кингом Пи-Би из Массачусетса. Между этими двумя гробами форт был практически неразличим, и Нормана это вполне устраивало. Он вылез из машины, достал с заднего сиденья кожаную куртку и надел ее. Из кармана он вытащил темные очки, конечно, не те, которые были на нем вчера, и тоже надел их. Потом он подошел к багажнику, убедился, что на него никто не смотрит, открыл его, вынул коляску и разложил ее. На коляску он прилепил наклейки, которые купил в магазине подарков в женском культурном центре. Наверное, там работали и умные люди, которые читали лекции и проводили симпозиумы в залах и аудиториях где-то наверху. Но внизу, в магазине подарков, продавалась такая же лажа, как и везде. Впрочем, Норману именно это и требовалось. Конечно, не идиотские брелоки со знаком Венеры и не плакат с изображением женщины, распятой на кресте. «Иисуса умерла за ваши грехи». Но вот наклейки ему подошли. Наклейки были что надо. «Мужчина женщине нужен, как рыбе зонтик», — гласила одна. На другой эту надпись явно придумала старая дева, которая в жизни не видела члена, красила волосы дешевой перекисью. Было написано: «Женщины, это не смешно». Еще там были наклейки с надписями: «У меня есть право, и я голосую», «У политики тоже есть пол» и «Уважение! Для меня это значит все». Нормана очень интересовало, а знает ли хоть одна из этих сучек, которые ходят без лифчиков и трясут буферами, что эту песню вообще-то написал мужчина? Но он купил все их паршивые наклейки, а свою любимую даже наклеил в центре спинки кресла рядом с кармашком для плеера. «Я мужчина, который уважает женщин». «И это правда», — подумал он, еще раз оглядывая парковку, чтобы убедиться, что никто за ним не наблюдает. Потом он сел в инвалидное кресло. «Пока бабы знают свое место, я их очень даже уважаю». Людей на стоянке не было вообще, так что никто его даже не видел, не говоря уже о том, чтобы специально за ним наблюдать. Он поудобнее уселся в кресле и посмотрел на свое отражение в блестящем крыле свежевымытого Форда. «Ну что?» — спросил он себя. «Как считаешь, сработает?» Он считал, что сработает. Раз уже без маскировки не обойтись, надо сделать так, чтобы эта маскировка была незаметной для окружающих, а точнее, просто создать новую личность, как хороший актер создает образ во время спектакля. Он даже придумал имя этому новому парню — Хамп Питерсон. Хамп был ветераном Вьетнама, который благополучно вернулся с войны, и после этого он 10 лет тусовался с бандой рокеров, находившихся вне закона. Само собой, женщин в этой тусовке было всего несколько, так сказать, для специфических применений. А потом был несчастный случай. слишком много пива, мокрый асфальт, мост. От удара его парализовало, но его выходила одна очень хорошая молодая женщина, просто святая, а звали ее Мэрилин, сказал Норман, имея в виду Мэрилин Чемберс, которая в течение многих лет была его любимой порнозвездой. Второй любимой была Амбер Лин, но Мэрилин Лин звучала очень уж фальшиво. Потом ему на ум пришла фамилия Макку, но это тоже было не очень хорошо. Мэрилин Макку, так звали ту сучку, которая пела с пятым измерением, уже очень давно, в начале 70-х, когда жизнь еще не была такой странной. Напротив стоянки висел плакат с надписью «Еще один мощный проект Delaney Constructions. Ждите на будущий год». Мэрилин Дилейни. Вполне нормальное имя, ничем не хуже других. Конечно, вряд ли ему придется рассказывать историю своей жизни хотя бы кому-то из этих шлюх. Но, перефразируя изречение на футболке у продавца в базовом лагере, лучше иметь легенду и не нуждаться в ней, чем нуждаться и не иметь. И они точно поверят в Хампа Питерсона. Наверняка они перевидали не один десяток таких вот хампов, переживших какое-то жуткое происшествие и пытающихся теперь замолить все свои грехи. И все хампы мира, конечно же, били себя кулаками в грудь и кричали, что были плохими, а теперь стали хорошими. Очень хорошими. Почти такими же хорошими, как все женщины. Потому что они, наконец, прозрели и поняли, что только женщинам свойственно сострадание и так далее. Норман повидал немало таких уродов, которые были преступниками и наркоманами, а потом разворачивали кампании против наркотиков или ударялись в религию и проповедовали праведный образ жизни. Но, по сути дела, они оставались все теми же засранцами, и пели они свои старые песни, только на новый лад. Но это было не важно. Важно было другое. То, что такие ребята вечно болтались где-то поблизости и считались чуть ли не частью ландшафта. Как барханы в пустыне или сосульки на Аляске. И поэтому Хампа Питерсона примут именно за Хампа Питерсона, даже если они будут вовсю искать инспектора Дэниелса. И даже самая злобная и циничная из них увидит в нем всего лишь сексуально озабоченного калеку, который решил, что его пожалеет какая-нибудь сердобольная бабенка и переспит с ним этой ночью. И если ему повезет, то Хамп Питерсон, даже оставаясь у всех на виду, будет совсем незаметен, как парень, изображающий дядюшку Сэма на параде в честь Дня Независимости. Не считая этого маскарада, его план был предельно прост. Он найдет место, где в основном кучкуются женщины из дочерей и сестер, и будет наблюдать за ними в образе Хампа Питерсона, ненавязчиво и со стороны, за их играми и разговорами, за их пикником. Когда кто-нибудь предложит ему гамбургер, или хот-дог, или кусок пирога, а он даже не сомневался, что какая-нибудь милосердная шлюшка именно так и поступит. Вообще, кормить мужчины — это, наверное, какой-то условный рефлекс или инстинкт, заложенный в женщин от природы. Так вот, он возьмет эту самую еду, сердечно поблагодарит и съест до последней крошки. Он будет общаться, если с ним заговорят, а если представится возможность выиграть какую-нибудь игрушку на одном из этих их дебильных конкурсов, он отдаст ее первому попавшемуся ребенку. Главное, чтобы его не вывели из себя. За этим надо следить, потому что в последнее время его все бесило. Любая мелочь. Но в принципе он будет только наблюдать. Искать свою бродячую розу. Никаких проблем быть не должно, если он впишется в окружающий пейзаж. И он обязательно впишется. А дальше уже дело техники. Тем более, что он вообще чемпион по наблюдательности. А когда он ее разыщет, он разберется с ней прямо здесь, в парке. Надо только дождаться, пока ей не понадобится в туалет. Пойти за ней и свернуть ей шею, как какому-нибудь цыпленку. Все будет кончено в считанные секунды. И вот это как раз и было основной проблемой. Ему не хотелось, чтобы это закончилось в считанные секунды. Ему хотелось отыграться за все. Хотелось как следует поговорить с этой стервой. Долго и обстоятельно. Получить полный отчет обо всем, что она делала с тех самых пор, как сбежала с его кредиткой. Полный отчет. От и до. Он спросит ее, каково оно — воровать его деньги, набирать код и понимать, что она может вот так вот запросто взять его деньги. Его деньги, черт побери! Он их зарабатывал, сидел на работе допоздна, ловил всяких козлов, которые могли сделать все, что угодно, если поблизости не находилось таких парней, как он, чтобы остановить этих подонков. Ему хотелось спросить, как ей вообще пришло в голову, что ей удастся скрыться. Скрыться от него. А потом, когда она расскажет ему все, что он хочет услышать, говорить будет он. Но, может быть, говорить — не совсем точное слово для описания того, что он собирался с ней сделать. Первый шаг — найти ее в толпе. Второй — следить за ней с безопасного расстояния. Третий шаг — пойти за ней, когда ей, наконец, надоест, и она уйдет с праздника. Может быть, после концерта, а может и раньше, если ему повезет. Он вполне может выкинуть это кресло, когда уйдет с территории парка. На нем, конечно, останутся отпечатки пальцев. Пара кожаных байкерских перчаток избавила бы его от этой проблемы и очень бы даже неплохо дополнила образ Хампа Питерсона. Но у него уже не было времени бегать по магазинам, тем более что с ним приключился очередной фирменный приступ. Впрочем, об этом не стоило переживать. Ему почему-то казалось, что отпечатки пальцев будут самой мелкой из всех проблем, которые обрушатся на него потом. Он хотел пообщаться с ней у нее дома и считал, что это вполне осуществимо. Когда она сядет в автобус, а она точно сядет в автобус, потому что машины у нее не было, а тратить деньги на такси она не захочет, он последует за ней. Если она заметит его раньше, до того, как приедет в квартиру, где она проделывала все свои грязные штучки, он убьет ее прямо на месте. И плевать на последствия. Но если все сложится хорошо, он проводит ее до самой двери. Той самой двери, за которой она будет страдать, как не страдала ни одна женщина до нее. Норман подкатил к будке, на которой было написано «билеты на весь день», увидел, что вход для взрослого стоит 12 баксов, протянул деньги парню-кассиру и проехал в парк. Путь был свободен. В такую рань в парке еще не собирались толпы. В этом, конечно же, были и свои минусы. Ему нужно быть очень осторожным, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Но он это умеет. Он...
«Приятель! Эй, приятель! Вернись сюда!»
Норман резко остановился, вцепившись в колеса кресла, и уставился остекленевшим взглядом на вход в аттракцион «Корабль призраков», и робота зазывал в старинной капитанской одежде, который стоял на мостике.
«Полундра! Призраки на корабле! Спасайся, кто может!»
Снова и снова повторял робот-капитан металлическим голосом. Вот ведь блин! Он только что думал о том, что не надо бы привлекать к себе лишнего внимания. И вот вам, пожалуйста.
«Эй ты, лысый! В коляске!»
Люди оборачивались на него. Среди них была жирная черномазая сука в красном вельветовом сарафане, с рожей такой же дебильной, как и у продавца с заячьей губой в базовом лагере. Она показалась ему знакомой, но он решил, что это чистой воды паранойя. Он не знал никого в этом городе. Она отвернулась и пошла себе дальше, волоча за собой сумку размером с чемодан. Но многие продолжали смотреть. У Нормана вдруг взмокло в паху.
«Эй, вернись! Ты мне дал слишком много!»
Норман не сразу врубился в смысл сказанного, как будто к нему обращались на иностранном языке. Потом он все-таки сообразил, в чем дело, и испытал несказанное облегчение, смешанное с досадой из-за собственной тупости. Конечно, он дал парню в будке слишком много денег. Он забыл, что сейчас он не взрослый мужик, а инвалид. А инвалидам скидки. Он развернулся и подъехал к будке. Из нее высунулся толстый парень, на роже которого ясно читалось, что Норман ему противен. Он и сам себе был противен. В руках у парня была пятидолларовая банкнота.
«Для инвалидов 7 баксов! Ты что, читать не умеешь?»
Он ткнул рукой с зажатой в ней пятеркой в табличку с ценами, а потом сунул деньги Норману под нос. Норману очень захотелось запихать эти 5 баксов жердяю в задницу, но он просто взял деньги и положил их в один из бесчисленных карманов куртки.
«Извините», — сказал он смиренно.
«Ага»,
— сказал парень в будке и отвернулся. Норман вновь покатил по аллее вглубь парка. Сердце бешено колотилось в груди. Он так тщательно продумал свой новый образ, проработал план до мелочей и уже в самом начале сделал не просто глупость, а невероятную глупость. Что с ним такое творится? Он не знал, но отныне и впредь таких оплошностей не будет.
«У меня все получится», — сказал он себе. «Черт подери, у меня получится».
«Полундра, призраки на корабле, спасайся, кто может!» — заорал у него над ухом робот-капитан, размахивая подзорной трубой размером с унитаз. «Полундра, призраки на корабле, спасайся, кто может! Полундра, призраки на корабле, спасайся, кто может!»
«Как скажете, Кэп», — пробормотал Норман себе под нос и поехал мимо.
Он добрался до развилки, где было 3 указателя — на набережную, центральной аллее и на площадку для пикников. Рядом со стрелкой на зону для пикников висело броское красочное объявление.
«Гости и друзья, дочерей и сестер. Обед будет в полдень, ужин в 6 вечера. Концерт начинается ровно в 8. Веселитесь и отдыхайте».
«Уж будьте уверены». «Повеселимся», — подумал Норман и свернул на одну из обсаженных цветами дорожек, которая вела к площадке для пикников. На самом деле это был очень хороший парк. Там была замечательная детская площадка, чтобы детки, которые в кои-то веки устали кататься на аттракционах или просто боятся кататься, могли побеситься и поиграть. Были здесь очень даже симпатичные зверушки из подстриженных кустов, как в Диснейленде. Площадка для софтбола и для игры в подковки, и столики для пикников. По случаю праздника здесь оборудовали походную кухню под брезентовым тентом. Там уже вовсю суетились повара, мужики в белых фартуках, готовя мангалы под барбекю. Сразу за кухней располагались маленькие киоски, установленные, как понял Норман, специально для сегодняшнего мероприятия. В одном продавали лоскутное одеяло ручной работы, в другом — футболки, многие были украшены теми же шедевральными надписями, что и наклейки на кресле Нормана. В третьем можно было приобрести занимательные брошюрки, если, конечно, тебе позарез нужно узнать, как бросить мужа, и обрести радость жизни со своими подружками-лесбиянками. «Жалко, нет у меня пистолета», — подумал он. «Какой-нибудь скорострельной убойной пушки, вроде Мака-10. Тогда бы 20 секунд я сделал бы этот мир чище и лучше. Гораздо лучше». Ясное дело, среди посетителей парка было значительно больше женщин. Но и мужчин тоже было достаточно, так что Норман особенно не выделялся в толпе. Он проехал мимо ларёчков. Он был мил и любезен, кивал, когда кивали ему, улыбался, когда ему улыбались. Он даже купил лотерейный билетик на лоскутное одеяло в снежинку, подписавшись как Ричард Питерсон. В последний момент он решил, что лучше назваться Ричардом. Всё-таки Хамп — имя достаточно претенциозное. Здесь не стоило так называться.
Еще он прикупил брошюрку под названием «У женщин тоже есть имущественные права» и сказал лесбиянке в ларьке, что пошлет эту книжку своей сестре Дженни, которая живет в Топике. Лесбияночка улыбнулась ему и пожелал приятного дня. Норман улыбнулся в ответ и пожелал ей того же. Он внимательно присматривался к толпе и искал одного человека — Розу. Пока он ее не видел, но не особенно напрягался по этому поводу. День еще только начинается. Он почти что и не сомневался, что она появится здесь к полудню, как раз к обеду. И он увидит ее, и тогда все будет хорошо. Все будет хорошо, все будет просто замечательно. Ну да, он слегка облажался у будки на входе, ну и что с того? Оплошность сошла ему с рук, и уж больше он не ложанется. Не дождетесь.
«Шикарное кресло, друг мой!» —
весело обратилась к нему какая-то девушка в пятнистых шортах под леопарда. Она вела за руку маленького мальчика. У парня в руке была вишневая сахарная вата, только, похоже, он ее не ел, а сосредоточенно мазал ею физиономию. Норману он показался полнейшим дебилом.
«И наклейки крутые».
Она протянула Норману руку для рукопожатия, и на миг он задумался. Интересно было бы посмотреть, как быстро исчезнет с ее лица эта улыбочка из серии «Я так люблю бедных коллег», если вместо того, чтобы пожать ей руку, он сломает ей пару пальцев. Она протянула левую руку, и Норман даже не удивился, когда не увидел обручального кольца, хотя маленький придурок с размазанным по лицу вишневым дерьмом был вне всяких сомнений ее сынулей. «Ах ты, шлюха!» — подумал он. «Я смотрю на тебя и понимаю, что не так с этим грёбаным миром. Интересно, а как ты вообще его родила? Попросила кого-то из своих мужеподобных подружек заправить тебе резиновый член с козлиной спермой?» Он улыбнулся и слегка пожал ей руку. «Девочка, ты просто супер», — сказал он.
«У тебя есть тут подружка?» — спросила она.
«Ну, ты, например», — быстро нашелся он. Она рассмеялась, и было видно, что она польщена.
«Спасибо. Но ты понимаешь, что я имею в виду?»
«Нет, я тут просто гуляю», — сказал он. «Но если я вдруг мешаю, или если это частная вечеринка, то я без проблем исчезну».
«Да нет, что ты!» —
сказала она, делая страшные глаза, как будто ее напугала сама мысль о том, чтобы такой славный парень ушел с праздника. Норман знал, что так оно и будет.
«Оставайся, веселись, развлекайся. Может, тебе принести что-нибудь поесть? Я с удовольствием. Сахарной ваты. Или, может, хот-дог?»
«Нет, спасибо», — сказал Норман. «Я попал в аварию на мотоцикле. Вот так я и обзавелся этим замечательным креслом». Сучка в пятнистых шортах сочувственно кивала, так что если бы он захотел, минуты через три она бы просто разрыдалась. «С тех пор у меня редко бывает хороший аппетит». Он робко улыбнулся. «Но я все равно наслаждаюсь жизнью». Она рассмеялась.
«И это здорово! Ты молодец! Желаю тебе хорошо провести день!»
Он кивнул. «И тебе того же, в двойном размере. И тебе тоже приятного дня, сынок».
«А то...»
— угрюмо буркнул маленький дебил и недружелюбно взглянул на Нормана. На мгновение Норман запаниковал. Ему показалось, что мальчишка смотрел прямо ему в душу и видел не лысого бритого Хампа Питерсона в кожаной куртке с заклепками, а истинного Нормана Дэниелса. Он велел себе не психовать и не поддаваться этому приступу парковой паранойи. В конце концов, он сейчас был лазутчиком на вражеской территории, и здоровая паранойя в такой ситуации — это вполне нормально. Но он, тем не менее, крутанул колеса коляски и поспешил отъехать подальше. Он думал, что ему станет лучше, как только он отойдет от мальчишки с враждебным взглядом. Но этого не случилось. Короткий всплеск оптимизма уступил место нервозной неуверенности. До обеда уже оставалось совсем немного. Минут через 15 народ начнет рассаживаться за столами. А Розы все еще не было. Может, она загулялась по парку с подругами, но это было маловероятно. Его жена никогда не любила аттракционы. Да, тут ты прав. Ей никогда не нравились аттракционы. Но знаешь, люди меняются. Прошептал внутренний голос и хотел было добавить что-то еще, но Норман заставил его замолчать. Не нужен ему этот треп. Хотя он знал, Рози действительно изменилась, иначе она по-прежнему сидела бы дома и гладила бы его рубашки по средам, и всего этого попросту не было бы. Мысль о том, что она изменилась настолько, что сбежала из дома и вдобавок еще прихватила его кредитку, привела его в бешенство. Норман снова запаниковал, ему стало трудно дышать, как будто что-то давило на грудь. «Держи себя в руках», — сказал он себе. «Представь, что ты на работе и выполняешь задание, сидя в засаде. Ты это делал уже сотни раз. Если ты сможешь заставить себя думать именно так, то все будет в порядке. Знаешь, что я тебе скажу, Норми? Забудь, что ты ищешь Розу, и не вспоминай о ней до тех пор, пока ты ее не увидишь». Он попытался. Ему помогало то, что события развивались в точности так, как он и рассчитывал. Хамп Питерсон идеально вписался в окружающую обстановку, и его восприняли как мебель. Две девицы в майках без рукавов, открывающих их чересчур развитые бицепсы, уговорили его поиграть с ними в тарелку. Одна тетка постарше, с копной седых волос и вздувшимися варикозными венами на ногах, принесла ему фруктовый йогурт, якобы потому, что решила, что ему жарко и неудобно в этой коляске. Хамп поблагодарил ее и сказал, что ему действительно немного жарко. «Но тебе точно не жарко, милая», — подумал он, когда седая женщина ушла. «Потому что ты рыба холодная. Неудивительно, что тебя тянет к девочкам-лесбиянкам». На тебя ни один мужик не польстится, даже под угрозой смертной казни. Впрочем, йогурт оказался на удивление приятным и прохладным прямо из холодильника, и Норман съел его с удовольствием. Главное не задерживаться на одном месте слишком долго. Он переехал к площадке для игры в подковку, где двое кретинов с нарушенной координацией движений играли в паре против таких же кретинок-девиц. Норман решил, что такими темпами игра будет длиться до темноты. Он проехал мимо походной кухни под брезентовым пологом, где повара уже снимали с решетки гриля первые гамбургеры и раскладывали по тарелкам картофельный салат. В конце концов, Норман вырулил на центральную аллею и направился к аттракционам. Он ехал, низко опустив голову и бросая короткие взгляды на женщин, которые уже сходились к столам в предвкушении обеда, толкая перед собой коляски с детьми, зажимая под мышкой идиотские призы, выигранные на каком-нибудь не менее идиотском конкурсе. Розы среди них не было. Похоже, ее вообще не было в парке.